ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам.
Песня 8, глава 12, текст 16, 17, 18, 19 и 20. Махини Мурти очаровывает Господа Шиву. Санскрит.
Таттехам даршаяшьями дидрикшо сурасаттама каминам бахумантавьям санкалпа прабхаводаям.
Перевод стиха. О, лучший из полубогов, сейчас я явлю тебе облик, который очень нравится сластолюбцам. Коли ты того желаешь, я предстану перед тобой в этом образе. Комментарий Шрилы Прабхупады. Попросив Господа Вишну предстать перед ним в облике очаровательной красавицы, Господь Шива просто пошутил. Он знал, что ни одна так называемая красавица не сможет вскружить ему голову. Конечно, дайте были очарованы ею, думал Господь Шива, но и даже полубоги оставались невозмутимыми, что уж говорить обо мне, лучшим из полубогов. Но поскольку Шива пожелал увидеть женское воплощение Верховного Господа Вишну, Господь решил предстать перед ним в облике такой женщины, которая тут же вергла бы в его океан вожделения. По сути дела, Господь Вишну сказал Шиве: «Я покажу тебе свой женский облик, но если тебя охватит вожделение, не вини меня в этом». Женская красота очень притягательна для тех, кто обуреваем вожделением, однако пленить того, кто возвысился над плотскими желаниями и достиг уровня сознания Кришны, очень трудно. Впрочем, по воле Верховной Личности Бога все возможно. Господь Вишну решил проверить, сумеет ли Шива сохранить самовладание. Можем почитать еще стихи, тут нет комментариев. Еще несколько стихов. Шри Шукувача эти брувана бхагаван татрайван таратхайта сарватарчара ямшчакшур бхава асте само сахомая. Еще когда Бхагасвами продолжал: «Разнеся эти слова, Господь Вишну, Личность Бога, исчез. А Шива, оставшись вдвоем с Умой, начал взором повсюду искать Господа. Тато дадарша пава неварастриям вичитра пушпару напала вадруме викрида тингандукалала яласат дукула прая станитамба мекхалам». Наконец, неподалеку в леске, где росли деревья с пурпурной листвой и множество разных цветов, Господь Шива увидел очаровательную девушку, игравшую с мечом. Она была одета в яркое сари, и талия была перехвачена поясом. Авартано дваратана камитастана пракриштахарору парай паде паде Прабхаджьяманам ива матья тарчалат пада правалам ниятим татастата. Мяч то падал на землю, то подскакивал. Ее нежные, красноватые, словно коралл, стопы все время были в движении. При этом ее полные груди раскачивались, а хрупкая талия под тяжестью грудей и гирлянды цветов грозила переломиться на каждом шагу. Дикшу брамат кандука ча палайр бришам Прадвигнатара яталолалачанам свакарна вибраджита кунда лоласат капола нилалака мандитанинам. Дивные красоты, огромные живые глаза этой девушки двигались, ибо взором она следила за мечом, отлетавшим от ее руки. На ее гладкие щеки падал голубоватый облеск ее сверкающих серег в ушах. В ее ушах, а разметавшиеся по лицу волосы делали ее облик еще более привлекательным.
Таттехам даршаяшьями дидрикши сурасаттама каминам бахумантавьям санкалпа прабхова даям.
О, лучший из полубогов, сейчас я явлю тебе облик, который очень нравится сластолюбцам. Коли ты того желаешь, я предстану перед тобой в этом образе. Так здесь пойдет речь о женской красоте, о ее влиянии. Вообще о красоте человека, что она очень привлекательна, она бывает непреодолимо привлекательна. Фактически желания, которые возникают в нашем уме и сердце, они не преодолеваются. Они сильнее, они выше. Желания, они продукт души на самом деле. Поэтому они не преодолеваются просто обычным способом. Невозможно. Кама непреодолима. Нет такой силы в этом мире, чтобы преодолеть каму. В этом мире ее нет. И поэтому объекты чувств, они обладают огромным могуществом. Причем человек не понимает, почему это происходит. Следствие в невежестве. Не может понять причину. Причина этой привлекательности. Почему это кажется красивым, никто не знает. Почему что-то кажется безобразным, тоже неизвестно. Эстеты, люди, которые пытаются понять природу и законы красоты, не могут этого объяснить. Они могут сказать только одно. Красиво, потому что красиво. Смешно, потому что смешно. Безобразно, потому что безобразно. Для найти других объяснений. То есть здесь речь идет о чем-то изначальном. Сварат. Сварат означает изначально, не имеющий никакой причины, независимо ни от чего. Красота Господа, она независима ни от чего. И поскольку эта красота отражается миллионами, миллиардами образов в материальном мире, отражение мы видим, то она тоже как бы не имеет причины в материальном мире. Почему создать очень трудно что-то похожее в природе? Вот живое тело, оно кажется красивым, какое бы оно ни было, там есть какая-то гармония, но мертвое, даже очень гармоничное тело, оно отталкивает, оно кажется непривлекательным. Куда же делать красота? Можно сделать форму, скульптуру, это будет лишь напоминать о красоте, не будет сама красота. И Прабхупада объясняет, что вообще красота, она принадлежит именно жизни, именно живому существу, духу. Материя нет, она может отражать и быть привлекательной, но на самом деле сама по себе материя не является объектом привлечения. Поэтому причины материи нет. Она отражение. Как бы мы ни следовали отражению, оригинал неизвестен остается. Поэтому никто не может дать ответ. Почему это красиво? И философы испокон века спорят, и ученые, философы, они спорят, совместимы ли эти два понятия, красота и истина. Истина подчас, скорее всего, бывает ужасна, как правда. Если мы узнаем правду в себе, мы можем умереть в ту же секунду. Из-за иллюзии мы живем в этом мире. Но если мы узнаем истину, нам будет очень плохо, истину о себе, наше положение в материальном мире. Потому что из-за иллюзии мы думаем, что у нас есть энергия красоты, энергия разума, энергия славы, энергия знания, энергия отречения. Кажется, что мы ни к чему не привязаны, что мы достаточно привлекательны, достаточно, может быть, богаты или будем богаты. И опираясь на эти вещи, человек может как-то существовать и жить, надеясь, что он из себя представляет нечто ценное, как что-то. Но истина заключается в том, что человек неодухотворенный, не обладающий сознанием Кришны, не обладает такими ценностями на самом деле. Это отражение его кармы. За пределы кармы он никогда не выйдет. Нет. Знаете, как поставить печать? Вот так вот все зафиксировано. Ничего больше, кроме этого. Не ждите. То есть предопределенность. И человеческое существо, оно хочет думать, что оно свободно. Не хочу не знать, о какой предопределенности. Зачем? Мне нужно быть хозяином судьбы своей собственной. Вот тогда я имею стимул жить. А если все же предопределено, тогда зачем жить? Не видит смысла в таких законах. Говорит, ваши законы ложь. Нет, тогда я не вижу смысла жить, если все предопределено. Зачем тогда что-то мне делать? То есть, вот таким образом человек находится в иллюзии. Он хочет создать иллюзию прекрасного, гармонии, возвышенного состояния в этом теле. Но Прабхупада объясняет, нет, такие вещи несовместимы. Нельзя истину совместить с материей. Дух с материей несовместимы. Как масло и вода, они никогда не смешаются. Всегда отдельные субстанции. Поэтому философы не могут понять, как же они совместимы, истинная красота. Всегда ли нужно говорить правду? Всякий раз, когда мы хотим установить с кем-то отношения, мы должны немножко преувеличить его способности, чуть-чуть больше, больше, больше вдохновить человека, общаться. Тогда он думает, да, вот эта личность ценит меня, я могу раскрыть свое сердце. Но если кто-то говорит правду, как гуру, он говорит правду, иногда он говорит правду, да. Особенно чем больше ученик взрослеет, тем больше он должен быть услышать это все от духовного учителя или от кого-то другого. Насколько это ложное эго поглотило мой разум, насколько анархии проросли в моем сердце, сколько же недостатков там. Иногда гуру будет говорить об этом, также очень жестко будет говорить, при этом вкладывая какие-то ценности, духовные истинные ценности. И тем не менее, хотя гуру так остр, мы ценим его, мы любим его. Вот, смотрите, есть истинная красота, они совместимы на самом деле. Потому что он действует на духовной платформе. Он действует с позиции ложного эго, не желая причинить нам боль именно, а желая очистить живое существо. И таким образом, духовный учитель, он по определению чист, он в брамане находится, в сознании. Утвержден в брамане, но он имеет дело с нечистым. Как врач. Он может быть здоров, он должен быть здоров, как врач. Но он всегда имеет дело с больными людьми. При этом он указывать будет на их недостатки, давать какие-то ограничения, диеты, причинять боль при перевязках и операциях. И очень строго разговаривать. Врач не будет просто общаться ради чувства наслаждения с больным человеком. У него есть долг, обязанности, и он должен подчиниться. Фактически врачи представляют военный класс людей в обществе, что их приказ нельзя слушаться, особенно в военное время. То подобно этому гуру, он будет действовать как администратор по отношению к ученику. Как руководитель, которого нельзя ослушаться. Ученик не имеет права на это, если он принимает духовного учителя. И он будет руководить его действиями. И почему такое требование? Потому что, естественно, ученик будет уклоняться от боли. Будет прятать ложное эго. Пытается выставить перед гуру все свои лучшие качества. А плохие спрятать. Это невозможно. Присутствие гуру это просто невозможно. Как только он посмотрит на ученика, все переворачивается наоборот. Все хорошие качества куда-то в другую сторону переворачиваются. Все плохие вылезают наружу. То есть Кришна это устраивает. И таким образом Прабхупада говорит, это пример того, что есть красота, настоящая красота. И мы привлекаемся духовным учителем больше всего. Это суть нашей жизни, эти отношения. И Прабхупада дает пример этой красоты, как одна девушка, она была очень красива. Она была хорошая, преданная, святая. Была также красавицей. И быть красивой девушкой, вы знаете, что это такое. Ну, женщины знают. Всегда быть объектом для кого-то. Это проблема. Для святых проблема. Для целомудренной женщины проблема. Поэтому немножко прячут свою красоту, скрывают от других мужчин. То есть у них есть беспокойство на этот счет. Надо быть осторожны. Что это как огонь. Мужчина как масло. Если тем более мужчина похотливый, не такой уж твердый, не такое уж твердое масло, уже мягкое, то он всегда готов растаять просто при одном виде лица красивой женщины. В Кали-югу эта эпоха достигает предела. Люди всегда возбужденные ходят в Кали-югу. Сексуально возбужденные. То есть такая культура. Поэтому просто, когда они внимательно смотрят на лица противоположного пола, они чувствуют вожделение сразу же. То есть культуры как таковой нет. Поэтому в некоторых странах вообще паранджу одевают. Строго очень. В таких странах, где люди не способны контролировать чувства, это очень трудно, не глядя на женщин. Вот так себя ведут. И есть понятие твердого масла. Это Прабхупада говорит, сознание Кришны, то есть брамачарья, когда человек, он может хранить целомудрие, привыкает к этому, он становится твердым маслом. Знаете, если с мороза масло невозможно даже разрезать, даже нож не входит туда, как камень становится масло. Но тем не менее, масло есть масло. Если огонь приблизить слишком близко и подождать какое-то время, масло будет размягчаться, а затем поплывет. Затем достигнет огня и воспламенится пожар, вожделение. Неминуемо, это природа такова. Поэтому есть дистанция в нашей культуре, мы следуем этому. Вот мужчина отдельно, женщина отдельно, и мы слушаем Бхагавату вместе, но тем не менее какую-то дистанцию соблюдаем, чтобы наши органы чувств не слишком часто не касались формы женщины, чтобы мы забывали об этом, думали о душе, не мужчина, не женщина, вот такие вещи. И мы сможем ощутить ту красоту, о которой речь идет. Итак, эта девушка, красавица, она привлекла все-таки какого-то мужчину волей-неволей похотливого. Но он называет это любовью. Но что это за любовь? Надо удовлетворить чувства. Вот в чем главная цель мужчины. Если ты меня любишь, то удовлетворяй мои чувства. Вот и все. Вот такое требование. И он стал бегать за ней, признаваться ей в любви. Девушка понимала, что это за любовь и что он хочет от нее. В конце концов она уступила и сказала, ладно, через неделю приходи сюда на место, я тебе отдам свою красоту. Заберешь. О, прекрасно. Договорились. И он неделю готовился. Купил одеколон, который нужно. который отпугивает комаров, привлекает женщин. Есть такие духи, знаете, одеколоны. Все уже предусмотрено в этом мире для этой цели. Все магазины забиты, прилавки для этой цели, чтобы люди привлекали друг друга как можно лучше. Неважно, женаты или замужние, не имеет никакого значения. Привлекаете всех. Такова культура нынешняя. А девушка тоже готовилась к встрече, но духи не применяла. Применяла слабительные, рвотные. В течение недели из нее все это выходило. И так, и эдак, по-всякому. И она все это хранила в такие горшочки специальные. Махапрасад с крышечкой. Это для него. Вот он придет за красотой. И это этому человеку. Он давно уже просит, требует красоты. Через неделю она сильно похудела и сильно изменилась. Кости наружу стали выступать, ключицы, скулы, глаза ввалились, нос стал большим таким казаться. Волосы стали так торчать. Нет? Надела какую-то плохую одежду, еще рубища какие-то. Пошла на свидание через неделю, шатаясь от голода, слабости. И там уже был молодой человек, он был хорошо одет, на душу, на одеколоне, с цветами. Но смотрел на часы, где же она? Уже стою столько. Тут, конечно, кто-то есть, но она только мешает. Вы не меня ждете случайно? О, нет, простите, не, тут такая красавица не проходила. Ты забыл меня. Неделю назад ты хотел моей красоты. А я тебе обещал отдать ее. Так вот это я и есть. Я пришла отдать тебе свою красоту. Как? А где же твоя красота? Я не вижу красоты. Куда же делась? Это ты на самом деле. Ну а где же красота? Я в шоке. В кого ты превратилась? Красота, так пойдем. Я тебе отдам все. Все на месте, все хорошо сохранено. Не портится практически. Вечная красота. И она открыла горшочки и говорит, вот, пожалуйста, можешь попробовать. Ну, телесная красота, это шутка. Таковы компоненты телесной красоты. Человек должен этот здравый смысл иметь, конечно же. И говорится, что когда человек, он наполнен материальными желаниями, то облик женщины будет волновать его. Даже в уме, если этот облик возникнет, образ. Каждые 3-7 минут психологи говорят, а обычный человек вспоминает о женщине, чем бы он ни занимался, о каких-то отношениях с женщинами. Он может заниматься научной деятельностью, что-то внимательно обсуждать, деловые беседы какие-то вести в парламенте, в министерстве, где угодно. Но каждые 3-7 минут всплывет какая-нибудь нога у него. Или ягодица чья-нибудь. Или грудь. Вот такие вот образы, они будут постоянно беспокоить ум. То есть вот эти женские формы имеются в виду. И здесь дается пример, для чего это важный пример в Бхагаватам. Абсолютно каждый мужчина подвержен этому влиянию в этом мире. Абсолютно каждый. Здесь дается пример Господа Шивы, который выше всех полубогов. Фактически он выше Господа Брамы. Он нематериален вообще, Господь Шива. Единственное, в чем можно как бы увидеть его, принадлежит к этому миру, материальному миру, он контролирует тамас, ложное эго. Он его олицетворяет. Но он его управляет. И он так или иначе соприкасается с сатанной энергией. То есть косвенно, каким-то образом с ней связан. Нельзя сказать, что он в тамасе находится, Господь Шива, это будет оскорблением. Он трансцендентен. Но как-то косвенно все же он имеет отношение к ложному эго. И посмотрите, что происходит. Сейчас он увидит Махини Мурти. Причем он идет не просто к женщине, и женщина его не интересует. Однажды мудрецы пошли к Господу Шиве. Огромное количество мудрецов пошли на Кайлаш получить даршин Господа Шивы. Все его поклонники. Но там, под деревом Баньян, Господь Шива находился со своей супругой Умой, Парвати, и занимался сексом, что они производят потомство в этой вселенной. И супруга была обнаженная. Мудрецы увидели эту сцену, немедленно развернулись в другую сторону и также ушли. Решили, что они не должны созерцать это, и ушли. И Ума, она разгневалась. Что Кайлас не защищен совершенно, я женщина, никакого уважения. Мужчины тут появляются, когда я с супругом нахожусь. Кто должен видеть такие вещи? Не так, что сейчас это показывают по телевидению, прямая трансляция, сексуальные отношения, прямой эфир. До этого они уже дело и доходит. В принципе, это уже и делают где-то в Америке. Прямая трансляция идет прямо с постели на экраны людей. Сумасшедшие люди. Ну, конечно же, ведическая культура другая. Мудрецы, они понимали это. Наши господа, они не возбудились. Нет, просто они почувствовали, что они совершили какое-то оскорбление и ушли. И да, Господь Шива сказал, отныне любой, кто ступит на Кайлаш ногой, станет женщиной. То есть тебя теперь беспокоит никто-нибудь. Ни один мужчина там не живет на Кайлаше с тех пор. Одни женщины. Все, кто приходит на Кайлаш, сразу становятся женщиной. И Господь Шива не беспокоится. Он всегда в окружении женщин находится. Причем на Кайлаше женщины не простые женщины Кали-юги. Это очень красивые женщины. И поэтому ему стало интересно. Он был на Кайлаше, был в медитации, и вдруг он понял, что было воплощение, аватар, он пропустил его. Очень необычный аватар. Никакие, как все. Махини-мурти, женская форма. Насколько мы знаем из Бхагаватам, это единственная женская форма, которая проявляет Вишну. Может быть, есть еще, я не знаю. Но вот из того, что мы знаем. И полубоги и демоны видели эту форму. Она пришла специально обворожить всех демонов. И ей это сразу удалось. С одного взгляда она только посмотрела на них. Они стали ее рабами. Настолько они почувствовали доверие к ней и за вожделение, что отдали Амриту ей в руки. То, ради чего они трудились тысячи и тысячи лет. Это был главный объект, главная цель их жизни. И тут Махини пришла. Начала говорить, война должна была быть между полубогами и демонами за Амриту, но она решила все решить по-другому. Вишну принял форму женщины. Стал ходить, там эта тонкая талия, здесь сейчас описывается эта форма, которая вот буквально может переломиться, как будто кажется, осинная талия. Все, красота женщины зависит от талии, говорится в ведах. При этом очень пышная грудь, раскачивающаяся, представьте себе. Представляете, нет? Это мы класс Бхагаватам. Мы медитируем на Махини-мурти сейчас, не просто на женщину, на Вишну, его форма. Так мы привыкаем к трансцендентному, чтобы женщины не возбуждали ум, это нужно так делать, видеть таким образом. Бедра и все остальное, это все, глаза, особенно глаза подвижные, очень прекрасные, и когда женщина еще смотрит на мужчину, это все. Просто бросает взгляд с интересом, все, у мужчины проблемы начинаются в голове. Также, если мужчина смотрит на женщин, то же самое происходит. Если он посмотрел раз, два, три, он начинает что-то представлять, думать. Таковы отношения. Все начинается с глаз именно. Настроение. И она ходила там, прогуливалась. И демоны спросили ее, чья ты дочь? Кто твой отец, другими словами. То есть у них были серьезные намерения, смотрите. Если у вас серьезные намерения к женщине, вы спрашиваете, чья дочь? Если муж, значит, серьезное у вас намерение. Вы не просто интересуетесь. И демоны сразу так серьезно, чья ты дочь? Они сразу намекнули, что у них серьезное отношение. Подожди. Она говорит, чья? О, то, что надо. Свободная женщина. Эмансипированная. Это же раздолье для мужчины. У тебя есть муж или что? Нет, никогда не было и не будет. Ну, это Вишну. Он правильно все это еще не обманывает. И все, этого было достаточно, чтобы они сразу учили Амриту. Но кому первому творчишь Амриту? И она смотрела, и каждый думал, она смотрит только на меня. Конечно, мне даст Амриту. Передайте ей горшок, передайте. Я уже знаю, кому она даст. Очень многозначительный взгляд, я чувствовал его. Все были уверены, что она сейчас именно ему. Она сказала, в очередь. О, справедливо, очень хорошо. Как у демонов. Правильно, очередь должна быть. Не просто какая-то иерархия, очередь. Кто вперед? У демонов так, кто вперед? Не по старшинству, а кто вперед? Кто быстрее успел, тот кто смел, тот и съел. И очередь, и Махини-мурти пошла к полубогам. Ну это просто трюк, хитрость. Неважно, пусть пьют. Они были настолько ошеломлены ее красотой, смотрите, что потеряли разум полностью. Кажется сказкой? Нет. В этом мире мы видим подтверждение сотни тысяч. Как мужчина может терять голову от женщины. Например, я уже не молодой человек. А ко мне часто приходят молодые люди, которые хотят пожениться или вот благословения хотят. Я грехастый. Я много общаюсь с семейными людьми. Вникаю в эти тонкости, чтобы помочь иногда в духовной жизни. Вот приходят молодые, красивые, влюбленные. Счастливые. И говорят, вот мы хотим пожениться. Улыбаются широко. Я тоже улыбаюсь, конечно. Говорю, очень приятно. Хорошо. Но внутри у меня в сердце есть боль. Знаете почему? Смотря на них, я уже вижу, что как они проживут жизнь. Как это будет трудно. Сколько они причинят боли друг другу, страданий. Почему? Очень эгоистическая любовь. На эгоизме основана. Поэтому у меня уже впечатления другие на этот счет. Я уже вижу, к чему это приведет. Что будет вот эта любовь. Она снимет их, ну, все эти, вы знаете, вот шипы острые, которые есть, вот все с болью, все будут сдирать друг с друга всю свою жизнь. Либо разведутся, либо станут святыми. Другого выхода не будет. А другого не дает природа. Либо ты просто не можешь терпеть все это и идешь на поводу чувственных наслаждений и просто новый объект принимаешь. Для того, чтобы как-то для отдыха, чтобы, знаете. Потом снова начинается экзекуция. Сейчас жена начинает пилить, ломать мужчину, требовать что-то. Мужчина начинает быть недоволен женщиной. Малейшие вещи неправильно, он гневается, раздражается, кричит на нее. Жизнь такая, и тут дети еще бегают. Все что-то требует от него. И начинается война пожизненная. Никто не знает, когда началась эта война, когда закончится, никто не знает. Но есть шанс, что человек обратится к Богу именно за любовью. Не к женщине, к мужчине, а именно к Богу за любовью. И поэтому здесь описывается эта история. Господь Шива, он связан как лучший вайшнав с Господом Вишну. Он говорит, покажи мне эту форму. Прабхупада говорит, он шутит, ему не нужна женская форма. Он всегда в окружении женщины, они никогда не привлекают его. Даже Дурга, она не привлекает его на самом деле. Он не собирался жениться. Когда он родился из межбровья Брамы, из его гнева, и сразу проявил этот гнев, он был готов разрушить все, что могущественное существо появилось из Господа Брамы, это Шива был. Брама сказал, твое место медитировать, ничего не делай, вообще ничем не занимайся. Ты можешь разрушить все с таким гневом, с таким отношением. Когда он на Кумаров разгневался, как отец, вот этот гнев вышел, как Рудра. Говорит, вот тебе место Калаш, медитируй. Потом в свое время твой гнев нужен будет для разрушения Вселенной. И Шива ничего не делает, он просто медитирует. Когда он медитирует, он в трансе, полностью в самадхи погружен. Никакие объекты материального мира не имеют над ним власти. Смешно. Что такое с точки зрения самадхи, тела, мужчины и женщины? Очень непривлекательно. Материальные элементы, сразу их видно. Но когда начинает двигаться, разговаривать, когда мы начинаем вникать в какие-то тонкости черт внутренних, мы начинаем отождествлять это с телом больше, 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 и тело становится чем-то дорогим, чем-то важным. Так же, как вы приезжаете в город, если у вас там есть близкие люди, вы думаете об этом городе с теплотой, но если там никого нет, все пустеет, все пусто. Просто набор домов, улиц, каких-то людей, каких-то событий, и вас это совершенно не затрагивает. Столько городов вокруг. Но если вы родились в Днепропетровске, вы думаете, о, Днепропетровск, Днепропетровск. Мой родной город на Сахалине, там, где я прожил детство. На севере Сахалина, дыра. Самая последняя дыра, которая есть в этом мире, это мой город. Я родился. Там тундра, нефть добывают, и кругом океаны, остров. И там я прожил жизнь, и что я думаю? О, мой город, мой дорогой город, нужно съездить туда. А потом я понял, это связано с личностями, которые там знаю. Мои родители. И когда мои друзья все туда уехали, все одноклассники разошлись, я потерял ценность этим местам, где я раньше находился. Когда снесли тот дом, где я вырос в детстве, я увидел обломки, я сразу увидел по-другому все. Таким образом, так же, как душа выходит из тела, и все, даже похотливый мужчина смотрит на эту женщину и содрогается. Нет, не нужно мне это тело. Выкиньте его. В яму, в землю закопайте. Все. Сострадание с болью, но мы закапываем, выбрасываем это тело. Итак, Господь Шива, он считал себя таким вот твердым, но Господь Вишну решил преподнести ему урок. Господь Вишну всегда так действует по отношению к преданным. Он разбивает их ложную гордость. Поскольку Господь Шива косвенно связан с аханкарой, то он так может думать иногда. Покажи мне эту женскую форму. Он даже не боится, смотрите, посмотреть на женщину. Он думает, нет, меня не беспокоит женщина, нет никаких проблем. Я просто любопытно посмотреть. Полубоги там были все, никто, никого проблем не было. У демонов были проблемы. Но если все полубоги, они могли устоять перед этой формой, я тем более могу устоять перед этой формой. Но Прабхупада говорит, это зависит от милости Кришны. Можно заметить мужчинам преданным, что иногда охватывает вожделение по непонятным причинам, а иногда оно уходит. И даже когда есть объекты чувств, они не тревожат. Нужно понять закономерность, почему так происходит. Как установить свое сознание так, чтобы вожделение ушло вообще. Минимум беспокойств было. Оно будет как-то присутствовать в разных формах, но его можно трансформировать, культивировать, использовать в служении Кришне, то есть культуру как бы создать. Но до грубого состояния лучше не скатываться до животного. Это опасно для духовной жизни. Если так трансформируется просто в похоть, то это уже разрушающая энергия будет. Самое опасное, что считается, это неконтролируемое вожделение. Любое оружие не имеет такой силы, как похоть. Ядерное оружие – это только внешне страшное. Внутри ничего не происходит, сохраняются все духовные качества у человека. Если он погибает, даже тело в пепел обращается, он рождается, получает новое тело, продолжает все. Но похоть, если она не контролируется, разрушит все лучшие качества в сердце человека. Все, деградирует. Может прожить его жизнь в наслаждениях, но в движении рождается собакой, совокупляется на улице свою жизнь. И много-много-много жизней таких проживает. Это более опасная энергия. И похоть удовлетворить невозможно вообще никакими. Нет таких возможностей, чтобы удовлетворить эту похоть. Вот если в этот стакан лить воду, она будет переливаться. Если продолжать лить, она будет распространяться дальше. Продолжать еще. Она может затопить всю эту комнату. И выйти за пределы. Туда и туда. И будет распространяться дальше. Пока мы продолжаем лить туда воду. Также, если даже в семье похоть не контролируется, вожделение не контролируется, оно выходит за пределы семьи. Оно увеличивается. Как увеличивается похоть? Этот объект уже вызывает раздражение и неприятен. Все, значит, похоть уже превзошла границы. Если я чувствую отвращение к своим близким людям. Значит, похоть перешла эту границу выше, и мне нужен дополнительный объект какой-то. За пределы семьи выходит. Поэтому я договорился, что даже в семье нужно контролировать свои чувства, отрегулировать свою жизнь. Такова культура. Чтобы за пределы семьи не выходило вожделение. Находилось внутри. Допустимо, как огонь должен быть в печке. Нельзя допускать, чтобы он распространялся повсюду. Это будет пожар, все уничтожено будет. Также культура, если женщины получают свободу эмансипированную, то мужчины слабеют, и начинается пожар, вот этот прелюбодеяние, хаос в обществе. Нравственность падает, нежеланное потомство рождается, люди вожделеющие рождаются с пеленок, дети, требующие удовлетворения чувств, исключительно только это. Ничего не хотят делать ради других. Невозможно изменить, как бы это поколение становится очень сложно, общаться с людьми друг с другом, все идет в ад. И тогда человек интересует другие женщины. И вот в культуре материалистов уже это как бы узаконено негласным даже образом, что можете иметь, можешь, дорогая, иметь любовника, я могу иметь любовницу, просто мы не должны знать об этом и говорить друг другу. Условно, такое условие. Я знаю такие отношения. Полным-полно. Западный стиль. Это проникает и в СНГ, и куда угодно, потому что это модно, очень модно, это привлекательно жить таким образом. Современно считается. Но если мы таким образом имеем еще кого-то, да, на стороне, вожделение, наконец, будет удовлетворено. Ни в коем случае. Оно не будет удовлетворено. В этом вся проблема. Оно потребует развития дальше. А куда же дальше-то? Есть дальше. Говорит, уже не просто мужчины, женщины. Дочь, отец, сын, мать, брат, сестра уже не имеет значения. Слышали об этом? Такие примеры. Наверняка слышали. В средствах массовой информации есть такие, сейчас полно таких примеров. Значит, что вожделение пойдет дальше, поскольку они его удовлетворяют. Но оно разрастается дальше, огонь, пожар распространяется еще, он разгорается хорошо. Но теперь у вас нет ограничений, как у свиней, у них нет ограничений. То же самое, брат, сестра, мать, отец, неважно. Но теперь-то вы довольны? Еще больше недовольны. Вожделение еще больше. Как теперь его удовлетворять? Следующий шаг нужно делать. Теперь уже их привлекает не противоположный пол, а однополые существа. Женщину, женщину, мужчину, мужчину. Одна женщина сказала, говорит, у меня катастрофа в семье, трагедия. Хороший муж, все было нормально. Я влюбилась в девочку. Что делать? Муж тут тоже находился. Она говорит, я сказала ему, говорит, пока, говорит, ничего нет, вообще ничего, но вот эти чувства есть. Я очень боюсь этого. Что делать? Вот это вот, видите, похоть. Вот она раз и появилась. Это результат каких-то оскорблений, каких-то неправильных мыслей, неправильных отношений с Богом, с преданными. Когда крепнет вот этот разум демонический, он проявляет свою силу, как слон, приходит, подходит, и вы не можете уже сопротивляться. Он идет близко. Большой слон, это кама. Она очень могущественная. И так они уже регистрируют браки между мужчинами и мужчинами, женщинами и женщинами на Западе. Меньшинство называется сексуальное, надо идти им навстречу. Они тоже люди, правда же. Их, мы в демократическом обществе живем, нужно учесть их пожелания. Они написали все заявления, они вон демонстрации, видите, недовольны, нужно же сказать. Гармоничное общество нам, давайте позволим, делаем уступку. Все, узаконили. Ну, наконец-то довольны. Ну, теперь уже вообще никаких ограничений нет. Мужчина, женщина, неважно кто, отец, мать, дочь, уже все варианты возможны. Пожалуйста, освободили. Ну, теперь вы довольны? Нет. А что же дальше? Вы сейчас содрогнетесь, какой следующий шаг. И такие примеры тоже есть, это не выдумка. Они насиловать хотят, не просто хотят мужчину и женщину. Хотят извращений и потом убить и съесть. Съедают, в буквальном смысле слова. Ганнибалы появляются. Что это? Это похоть тоже. И вонзает зубы в эту жертву. Он же все с ней сделал, что хотел, и теперь он съедает ее. С таким удовольствием. Такой вкус у человека. В Петербурге объявили, внимание, внимание, появился человек странный, он ест женщин. Он их ловит, насилует, убивает, разделывает, хранит в холодильнике месяц, в течение месяца съедает жертву целиком. Потом выходит на охоту в следующий раз. Будьте очень осторожны. Портрета пока не знаем, не обнаружен. Очень опасная личность. Прямо по телевидению Невзоров он искал этого человека, говорил, описывал, какие еще события. Он несколько женщин где-то успел съесть, потом его все-таки нашли. Все были в шоке, весь город свернулся. Миллион, несколько миллионов человек, там 5 миллионов в городе, все испугались. Одного человека. Ну, навел он ужас, это вот вожделение, смотрите, какой страх вызывает. Вот вожделеющие люди, они вот такие опасные. И есть такие племена, где люди едят врагов своих. Они не едят своих близких, конечно, но врагов они с удовольствием не едят. Не съесть врага, это значит, ты теряешь честь воина. Но убить и съесть обязательно его нужно. Все. Тогда ты полностью победил его, переварил. Ну хорошо, если в конце концов и к этому человек придет, теперь-то он доволен, наверное. Ну, он уже и съел ее, и что только не сделал. Ну, что же дальше? Вожделение оно не будет удовлетворено. Вот что удивительно. А что же дальше? Дальше он проклинает весь мир, становится врагом всего мира. Я уже все испробовал, что мог, и не получил никакого счастья в этом мире. Его нет, не существует. Он проклинает весь мир. Пропадите вы все пропадом и покончает жизнь самоубийством. Атма-ха, путь называется, убийца собственной души. Вот это путь вожделения. И поэтому шастра говорится, нужно быть осторожным, нужно знать, как общаться. Огонь и масло – это хорошее сочетание на самом деле. Ведь масло на огне превращается в очень ценный продукт. Только не ложите масло прямо в огонь. Будет пожар. Посуда должна быть. Лучше золотая посуда. Если не золотую, возьмите серебряную. Нет серебряной – хорошо, бронзовую. Но если же бронзовой нет, берите металлическую, какую-нибудь любую. Что имеется в виду? Посуда – это регулирующие принципы, стандарты духовные. Это какие-то ограничения. Через ограничения общаетесь с женщинами, с мужчинами. Посредством правил предписаний. Есть золотые правила предписания, стандарты. Есть серебряные стандарты. Есть бронзовые, есть железные, есть деревянные стандарты тоже. Но какие-то надо все равно применять. Какие мы можем. То есть мы не настаиваем, что золотые стандарты сейчас слишком высоки. Они могут даже разрушить наши отношения семейные. Слишком навредить, если сразу их применить. Все золотые стандарты. Вет. Постепенно можно научиться этому. Обычно начинаем с железно-деревянных таких. Немножко. Чуть-чуть добавляем вот этих стандартов в нашу жизнь. Еще чуть-чуть пытаемся как-то вот регулировать это все. И огонь не должен быть на полную мощь даже в посуде. Женщины должны быть стыдливы, в Ведах говорится. Не должны, сказать, просто ходить перед мужчинами туда-сюда, вот таким образом, привлекая внимание. Чуть-чуть стыдливости должны быть в них. Так вызывается уважение. Не похоть, а уважение к женщине. Вот это. Нужно золотая посуда есть, золотой стандарт. Как? Огонь должен быть умеренным. И по мере топления этого масла он уменьшается еще огонь, видите, еще уменьшается. И много не требуется. Просто постоянство. То есть мужчина постоянно может общаться только с одной женщиной. Каждый день, каждый день, каждый день. Вы уже видеть ее не можете все равно. До конца он должен дойти. Что, почему он не видеть ее не может иногда? Потому что она его топит, 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 пилит, 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 пилит. Эти шлаки выходят, выходят, буль, буль, буль. Все у нее на глазах, он как бы теряет в ее глазах даже честь, кажется. Потому что она знает его похоть, она знает все его желания, она знает все его, так сказать, негативные качества. Эта женщина на правах жены влезает в его сердце, в ум, в его карманы пиджака, в его записи, все там она видит, она все знает, куда он посмотрел, о чем он подумал. Если мужчина сам не может контролировать чувства, то жена это сделает. Если она преданная, она прекрасно сможет с этим справиться. Но он должен терпеть. Стоять на огне долгое время будет трудно. Кажется, пропади на все проводом. Не могу уже больше. Хочу убить ее. Иногда супруги так думают. Я тебя сейчас убью, и все. И дело с концом. Они, конечно, не убивают или редко убивают друг друга. Но бывает такое, что не убивают друг друга в кармической жизни. Но вот иногда это трудно. И тем не менее шлаки выйдут все, и нужно снимать эту вот пенку. Это отдельное блюдо будет. А нам нужно амрита. Вот мужчина, он перетапливается таким образом. И женщина тоже, она контролирует себя. Вот этот маленький огонь, он для блага это делает, свою женскую природу использует. Не для чувственных наслаждений, чтобы пробудить в нем похоть, потом крутить мужчины, как она хочет, знаете, вот так он на задних лапках будет танцевать перед ней, как собачка. Ушками-то будет двигаться. Просить добавки сладкого. И снова плясать перед ней. Таким образом. И женщине надо нравиться это, знаете, так вот мужчинами вот выкручивать. Вот нет, она должна быть умеренная, культурная, так же, как мужчина должен находиться в кастрюле. В семье нельзя выходить куда-то туда, смотреть, с женщинами общаться, контакт, нет? Такова культура мужчины и женщины. И даже Господь Шива, когда увидел, посмотрите, что происходит, тут описывается очарование Махини Мурти, ну, она затмила даже богиню Уму. Когда Шива медитировал, он не интересовался браком. И полубоги сказали ему, ты должен жениться. Потомство. Ты можешь создать хорошее потомство, ты должен заселить всю вселенную, помочь нам. Ты главный из полубогов, а от тебя пойдет хорошее потомство. Шива даже не обратил внимания, был в медитации. Ом. Все едино. Нет никакого смысла в потомстве. Зачем мне потомство, я бессмертный? Путра, сын, он вызволяет из ада отца, который умирает потом. А я бессмертный. Зачем мне путра? Полубоги, занимайтесь сами все этим. Я над этим миром нахожусь. Не трогайте меня. Я медитирую на Вишну. И тогда они думали, что же делать. И послали Дургу, это олицетворение. Вся материальная природа в олицетворенной красоте пришла к нему. Это Маха Майя. Свать перед ним с колокольчиками, он в медитации, но ему все равно. Да она подошла к нему, стала касаться его тела руками. Даже коснулась гениталий. Никаких беспокойств. Вообще не обратил внимания на него. Говорит, это невозможно. Этот полубог никогда не женится. Он абсолютно духовен. Никакой камы нет. Это был Шива. Что же они сделали? Как они все-таки заставили его жениться? Заниматься семейными обязанностями его. Пошли к Вишну и сказали, Вишну, скажи ему. Он только о тебе и думает, так вот скажи ему, что он должен жениться, он должен спасти вселенную. Без его помощи мы не сможем. Дурга должна быть под контролем. Нет такой личности, которая бы контролировала Дургу, кроме него. Только он может справиться с этой материальной природой. Он очень милостивый. Нам нужна такая личность. Прикажи ему, чтобы он женился на Дурге. И Господь Шива медитирует на Господа Вишну. Никаких похотливых мыслей. И вдруг голос. Женись. Что такое? До чего же домедил? Какое-то оскорбление совершил, что ли? Зачем же мне связываться с материальной энергией? Но ты не сквернишься, не беспокойся. Ты должен выполнить свой долг просто. Есть долг, должно быть какие-то потомства хорошие, традиции, должно быть милость. И ты в этом материальном мире должен какую-то пользу приносить. Сделай это. Никто, кроме тебя, не обуздает материальную природу, чувства. Это одна из сампрадай от Господа Шивы идет. Рудр сампрадай, духовная линия. И таким образом он женится по воле Всевышнего. И вот рядом Дурга, Павани, Парвати, она рядом здесь с Господом Шивой стоит. И он обращается к Вишну, говорит, покажи мне эту форму Махини. Рядом жена его. И присутствие жены Господь Шива забудет о ней. Он побежит за Махини. Но она будет привлекать сознательно. Шива не справится с этим. Говорит, ни одного мужчины такого нет. Прабхупада говорит, что в шастре говорится, что даже с сестрой и с матерью нужно осторожно общаться наедине. Ум может возбудиться. Не думайте, что преданные как животные буквально. Ни с какой женщиной наедине не могут оставаться. Нет, имеется в виду, берегите свой ум. Потому что если ум возбудится, вы пойдете искать чувственные объекты потом. Как дети. Они могут увидеть, как родители занимаются сексом. И затем они выходят на улицу тоже и начинают искать и подражать всему этому. Эта пхава очень сильна, которая входит в ум. Пример со Джамилой говорит об этом. Он увидел мужчину и женщину, которые обнимаются, занимаются сексом, низкорожденные, ну, откровенно наслаждаются этим. Нет проблем у них. И он помнил это много лет, прежде чем оставил свою романтическую жизнь, семью, целомудренную невесту и женился на этой проститутке. И сколько самскар мы получаем сейчас. Вот, поэтому наша цель постепенно уменьшить общение с материальной природой. Вот мы учимся этому. Для этого Прабхупада хотел, чтобы были условия хорошие, чтобы мы создавали центры, храмы, ашрамы, фермы, чтобы мы могли жить в своем обществе, где поддерживать чистоту ума возможно. Как вот здесь, вот, у вас целый комплекс есть, видите. Приходя сюда, мы чувствуем сразу себя лучше, умиротворенно из города. Остывают чувства, масло твердеет, огонь уменьшает свое влияние. И мы спокойны очень, мужчины и женщины, можем заниматься йогой, медитацией вместе. И так даже Господь Шива, поэтому никто не должен думать, что он уже поднялся над вожделением, что он является освобожденной душой. Всегда нужно быть осторожным, и мужчины и женщины должны знать свое место в культуре правильное, чтобы извлечь духовное благо в общении друг с другом. Хари Кришна, будут ли вопросы? Да, пожалуйста. Прабхупада сказал, что вожделение остается, даже в момент смерти человек испытывать может его. Это был разговор между Бирбалом и Акбаром, вот этот спор. И Бирбал сказал, что нет, вожделение остается всю жизнь человека. Он говорит, не могу поверить в это, что даже у старика. Да, говорит, я тебе докажу это. И однажды, когда Бирбал узнал, что умирает какой-то человек старый, он позвал Акбара, говорит, возьми с собой дочь, красивую дочь. Они пришли вместе с дочерью. И умирающий, сразу открыв глаза, посмотрел на эту девушку, стал смотреть. Прежде всего. Говорит, видишь, вожделение остается даже у старых людей. Прабхупада во Франции видел это и говорил со слезами на глазах практически. Он говорил об этом. Я, говорит, видел вчера, говорит, человека, говорит, под 70, мой ровесник. Он платил за вход в публичный дом. Прабхупада у него набухли веки, когда он говорил это. Видите, говорит, вожделение не отпустит человека. Он будет его мучить до конца своих дней. Нужна культура, говорит, нужна практика людям. Видел в этом трагедию, что для старого человека это трагедия, для молодого нет. Молодой человек это нормально. Он зовется семьей, у него эта энергия есть, это естественно. Но для старика это трагедия. Вспыхивает вожделение, это проблема. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Да. Да, да, всегда такая была культура. Потому что мужчина по своей природе, он не удовлетворяется одним объектом. У него есть такая тенденция. Это известно из природы, из шастр, что мужчина он таков. Что может привлечь его много объектов чувств. Поэтому, чтобы он не беспокоил общество целомудренных женщин и семей, есть проститутки, которые могут удовлетворять такие желания для таких мужчин. Ну, какой-то порядок держится, гармония в обществе. Целиком для общества это необходимо, для материального общества. Так же, как мы говорим, пьянство плохо, но всегда будут винные лавки для кого-то. Кто-то все равно хочет это. Поэтому, чтобы они не занимались этим тайно, подпольно, чтобы не распространялось вот таким вот образом незаконным, узаканивают какое-то количество спиртного, распространяют. Что-то вроде этого. Это недостаток материального мира. Это еще легче понять, потому что душа, она вообще независима от тела. Не думайте так. Преданность не зависит от рода деятельности даже. Некоторые люди волей-неволей связаны с греховной деятельностью. То есть они не могут что-то изменить в данный момент, не способны просто. Жизнь так устроена бывает, что человек волей-неволей попадает в определенные обстоятельства. Например, в семье очень часто встречаются в семьях такие противоречия. Муж непреданный, демоничный, жена преданная. Он требует удовлетворения чувств. Она должна предоставить ему удовлетворение чувств. У нее нет другого выхода. То есть она себя ведет таким образом, как проститутка с мужем. Все, удовлетворяет его чувства. В этом смысле мы говорим. Она целомудренная женщина, но в этом смысле ей приходится идти на компромисс. Но она остается преданной при этом. То есть в сердце этот человек другой. Но он вынужден идти на компромисс. Чистый преданный – это не Бог. Чистый преданный все равно не является Богом. Это важно отметить. Вот о чем здесь и говорится. Даже Шива, он не является верховным Богом. И по воле Бога может произойти с ним такое, когда он гордится. Все равно Кришна защищает его. Но чтобы показать его ложную гордость, он может с ним сыграть такую штуку. Прабхупада однажды, знаете, он программу провел в Пандале в Индии, там было, может быть, где-то 30 тысяч человек. Такой был Пандал, где-то в Калькутте, я не помню. Что-то грандиозное произошло. И каждый вечер там были программы, и люди просто бурные овации в конце устраивали, там такой был шум. В конце Прабхупаду так благодарили, прославляли все. И рядом ученик стоял, помогал ему. И он восхищался Прабхупадой. Был так доволен, что Прабхупаду так прославляют. Джагадгуру все его называют, все поклоны, слушают его ответы. Он Прабхупаду все проясняет, дает святое имя. И Прабхупада прямо на сцене, в бурю овации, к ученику поворачивается, говорит, как думаешь, почему не прославляют меня? Прабхупада, вы Джагадгуру, как же вас не прославлять? Понятно, что вас будут прославлять. Он говорит, нет, не поэтому. А почему? У меня нет вожделения. Ученик вообще был сбит с толку. Он думал, как вообще нет вожделения? Такое разве может быть? Но какие-то же есть желания. Прабхупада говорит, нет вожделения, поэтому прославляют меня. Это так глубоко засел ответ, что он всю дорогу только об этом и думал, возвращаясь в гостиницу. Прабхупада понимал мысли ученика, что он перемалывает все это. А как это ко мне он думает применить? У меня-то полно вожделения. Могу ли я стать таким, как Прабхупада? Это невозможное дело. И Прабхупада уже, когда входили в дверь, открывали, он сказал, не то, что у меня нет вожделения, у меня просто нет времени. И ушел. Вот он дал ответ, видите. То есть мы люди, мы человеческие существа. Прабхупаде готовят женщины-ученицы, хотят готовить пищу, просад. Он уже 82 года, он уже уходит из этого мира практически, во Вриндаване. Он говорит, нет, не нужно, чтобы женщины готовили. Тут же есть брахмачари, пусть они готовят. Я саньяси. Прабхупада – это ученица, они готовят с любовью и прочее. Говорит, то масло все равно растает, какого твердого ни было. Но они так хотят, они, наверное, сильно расстроятся. Нельзя. Хорошо, тогда она может готовить с мужем рядом. Вместе с мужем могут готовить. Представьте, Прабхупада, и стандарты были. Это Прабхупада. Только я не думаю, что нам нужно стать фанатиками. Иначе будет еще хуже. Знаете, да, как вот ухудшить ситуацию? Расскажите об этом всем новичкам, как это опасно. И они будут убивать женщин, ходить, отстреливать. И тогда это вожделение, но еще сильнее станет на самом деле. Женщин нельзя беспокоить. Самое важное, как нужно относиться к женщине, это с глубоким почтением и уважением. Это очень важно в культуре человеческой. Женщина могущественнее мужчины, она отомстит ему так, что потом он не расхлебает много жизней. Как жена, она ему окажет услугу невосполнимую. Она может оказать ему такую услугу, что он говорит, за миллион жизней не расплатится за это все. Просто отдаст ей духовные плоды в конце жизни. И такие же. Но если женщина унижена, она проклинает на много поколений вперед. Вспомните историю Бхишмадевы. Эту женщину Амбалику. Из троих там была одна женщина, которая затаила гнев на Бхишмадеву. Она родилась в следующей жизни и отомстилась уже ему. Она не оставила его. Женщин нельзя унижать. Они не прощают таких вещей, это их природа. Поэтому женщинам относятся очень осторожно, как к огню. Мать. И очень смиренно и почтительно. Они сразу меняются. Все. Они теряют могущество свое. Но он видит в мне душу. О, это святой человек. Она тоже почитает его. Они больше всего вдохновляются не просто мужчинами, а их духовным уровнем. Женщины чувствительны к этому. У них мягкое сердце, они могут чувствовать как материальное остро, так же и духовное. Им не нужно долго объяснять философию. Что-то попеть, чуть-чуть рассказать, они чувствуют, о, Кришна, все ясно. Все. Мужчине нужно перемалывать, изучать, А, Б, В, схемы рисовать долго. Простая такая форма, знаете. Схемы нужно схематизировать, все, тогда он постепенно разберется и примет. Уже потом постепенно сердце его включится. А женщины, они быстрее все понимают. Это мы говорим о природе. То есть нужно быть очень осторожным с материальной природой, которую мы можем видеть именно в женщине. То есть Прабхупада сказал, нужно видеть душу. Женщины, мужчины, они должны служить Кришне. Вот это правильное видение. Мы не используем для наслаждения чувств женщины деньги. Мы для служения их используем. Таким образом, нужно быть внимательным, чтобы мы правильно имели это отношение. Не просто игнорировали, игнорировать нельзя, пренебрегать нельзя, оскорблять нельзя, запрещено. Правильно нужно отношение. Тогда вожделение, оно утихнет, трансформируется, все. Таким образом будет культура.
Если вожделение пробуждается уже в нижних чакрах, то человеку нужно просто успокоиться. Это не сможет никак направить никуда. То есть, скорее всего, нужен опыт, чтобы не допускать этого, чтобы вожделение пускалось в нижние чакры, в нижние центры, пробуждало грубые желания. Нужно поднимать его повыше. Например, мы приходим на киртан. Скоро приедет Индарвина с вами, все придете сюда. Он начнет киртан. Возможно, мы там шли по улице где-то, где-то были на работе или что-то еще, там всякого насмотрелись. Так. Приходите сюда, начинается киртан. И все. И через 5 минут вожделения нет. А где же оно? Оно где-то есть, как энергия. Оно же неуничтожимо, как энергия. Оно где-то есть. А где же оно? Во что оно трансформировалось? Поете, танцуете. Вот оно. Вот оно. Это тоже вожделение. Смотрите, но уже в чистом виде. Еще более чистом виде. Еще более чистом виде. Потом вы плачете уже на киртане. Кричите «Харибол!» Прыгаете под потолок. Падаете плашмя. Катаетесь на плечи друг другу, вот такие вещи начинают проявляться. Вот она, эта энергия, вот она поднимается просто вверх, очищается. Но если она опустится вниз, она разрушает. Вверху она освобождает, внизу. Вот мы должны регулировать вот этот уровень. Если мы чувствуем давление, вожделение вниз, нужно поднять его при помощи разума, философии, киртана и прочее. Если даже оно в присутствии духовной практики все же опускается вниз, это наказание. Это реакция за гордыню. Пока есть гордость, вожделение будет беспокоить. Просто мы распознаем в себе все эти моменты, познаем, поймем этот принцип. Если нам снятся объекты чувств, сон в страсти, в невежестве, в добродетели. Верно. Это принцип тот же самый, о чем мы сейчас говорим. Во сне или наяву не имеет значения. Это либо форма наказания, либо мы ничего не управляем, не контролируем ум. Ну, в принципе, это одно и то же. Ум мы не контролируем, потому что мы наказаны уже природой. Как бы. Это как следствие идет с прошлой жизни. Если мы совершим какие-то ошибки, то Кришна часто наказывает преданного не наяву, а во сне. Может наказать. Там он может получить какую-то реакцию. Дурной сон может присниться ему. Прабхупада говорит, что даже к чистому преданному может присниться дурной сон из-за влияния учеников. Он как бы тоже терпит эти реакции. Прабхупада говорит об этом. Но постепенно и во сне вы тоже будете контролировать чувства. Если правильно будете практиковать практику, обуздаете во сне тоже. Там во сне тоже вы можете сказать, нет, стоп. Ум, давай туда, в другую сторону. Все. Нужен опыт для этого. Я не думаю, что любой неофит способен контролировать вожделение. Это только по милости Кришны происходит. Но обрести именно такой разум Будхи, который именно служит Кришне и может сам, собственно, управлять своей энергией, нужен опыт, нужны знания. Ошибки, они гарантированы на этом пути. Они будут ошибки. Тем не менее, нужно продолжать, несмотря ни на что, и добиться цели этой. Нет, есть такие пары, которые с самого начала устроены правильно. Редкие. Как отличить? Если видите, что женщина на 108% предана мужу, это большое благословение для него. Это не наказание, такая семья. Человеку повезло в жизни, если у нее есть гуру истинный и хорошая жена. Но если видите жену эгоистку, вы уже понимаете. Трудно будет учить. И уже через полгода они могут прийти и сказать, она полная дура. Такая была любовь. Но те женщины, которые именно преданы своим мужьям, на 108%, говорит Восконе,
Это великое благословение для человека. Можете считать, что он уже контролирует свои чувства. Можете считать его Госвами, благодаря такой женщине. Она его очень хорошо защищает. Своей чистотой именно действует. Потому что целомудренная женщина, наверное, намного разумнее мужчин. Они за несколько ходов предвидят проблему и предупреждают мужа. Он может раздражаться, он может не подчиняться там, этим советам, другое дело. Но из опыта он поймет, что тут лучше послушать. Вот в этой области она эксперт. То есть это мои чувства, которые впереди меня далеко находятся. Она защищает меня. Она предана мне, она желает мне блага. Так же, как был один царь, который в этом мире установил, он спросил, что является самым главным в духовной жизни, что нужно установить в царстве, чтобы все были счастливы. Харинама Сангиртан ему сказали, мудрецы, больше ничего. И он так все организовал, представьте, на этой планете, что все воспевали, даже животные воспевали Хари Кришна мантру. Даже собаки кричали «Хари Бол!», птицы, дети, мужчины, старики, все, кто даже умирал, все подарили Хари Кришне, все уходили сразу не в рай, а на Вайкунтху. Рай стал пустеть, ад тоже, Ямадуты спят, огня нет. Вся вселенная пустеет, потому что все сразу отсюда быстро уходят на Вайкунтху, все, царь все организовал. Полубоги, Ямарадж, другие сказали, непорядок, смотрите. Камадев пришел, мне вообще делать нечего. Что он тут натворил? У нас вселенная разрушается. Дхарма, основа вселенной, кама, он... Давайте что-нибудь придумаем, остановим его, царя. Пускай идет на Вайкунтху, там живет. Ну давай пошлем небесную красавицу к нему, как обычно, все. Камадев, давай займись этим сам. Этот царь очень могущественный. Камадев, иди к нему. Камадев пришел с луком, стрелами. Проходит долгое время, приходит унылый. Не так-то просто это все, знаете. Все казалось очень просто, но там жена рядом ведическая стоит с ним. Он даже не смотрит на женщин. Он только на нее и смотрит. Она его чувство держит. Я не могу ничего поделать пока. Нужно ждать. Такая история, видите. У каждого человека есть своя судьба еще. Не каждый из нас будет, может быть, в этой жизни чистым преданным, я не знаю, или дети наши тоже. Особенно дети, трудно сказать, что с ними будет дальше. Они, конечно, получают благо в любом случае. Родители преданные и прочее. Мы, конечно, хотим, чтобы они стали парамахамсами. Чтобы жена была как Гандхари, а сын был как Рамачандра. Что в таком духе. Мы, конечно, хотим самого лучшего для них. Но мы должны знать, что у каждого своя судьба. Можно посмотреть гороскоп, поинтересоваться этим. Иначе так тоже мы будем действовать неадекватно, беспокоить. Любому родителю кажется, что мой сын, моя дочь достойна самого лучшего. Нужно вот адекватно посмотреть, какой он точно, вот мой ребенок, хотя к нему, конечно, привязан, я люблю его, желаю всего хорошего, но нужно определить его уровень. Точнее, и тогда найти пару. Отец все равно будет предъявлять какие-то требования, пока она не замужем, так? А если замужем, муж занимается этим. Пока она сама не спросит. Все, уже муж в эти права вступает полностью, на 100%. Отец даже берет дочь, отдает туда, и все. Иногда они только встречаются. Все, там муж есть. Настоящий хозяин – это муж. Что бы отец ни говорил, она будет зависеть только от мужа теперь уже. Сын. Ну да, мать какой авторитет. Мать просто исполнительница желаний, и все. Отец, он, конечно, больше авторитет для мальчика. Женщине трудно справиться с молодым парнем, так скажем. Своевольный, своенравный. Что делать? Ну, поскольку вы преданы, вы можете связать его с авторитетом духовных учителей, с авторитетом старших преданных здесь, в храме. От их имени что-то говорить. Что там говорит авторитет на этот счет? Это трудное дело. Какой-то нужен мужчина, ему нужен, может быть, духовный учитель, какой-то покровитель. Если он преданный, то это нетрудно будет. Если он не преданный, это будет намного труднее, потому что его авторитет будет какой-то на улице. Кто найдет там что-то? Тогда это будет сложно. И мать, она в чем могущественна? Она в молитвах очень могущественна. Это трудно даже представить, что может сделать мать просто молитвами своими для детей. Это можно практиковать. Но опять же, в любом случае еще и судьба. Тут нужно уже принимать то, что есть. Да, да. Нельзя просто терпеть какие-то желания. Нужно либо их реализовывать в соответствии с шастрами, либо поднять сознание Кришны и забыть о них. Нужна йога. Брак предписан человеку? Он может жениться. Большинство из нас женятся, видите? Все люди почти 100% женятся. Единицы, они остаются брахмачариями в силу обстоятельств. Им так хорошо и легко. Без семьи очень легко жить, если ум не беспокоит. Но если ум беспокоит, то лучше жениться, говорится. Жениться и воспитывать детей, прожить еще одну жизнь с детьми. Знаете, да, что две жизни человек проживает. Когда он рождается на ребенок, до 20 лет он неосознанно живет практически еще в обучении. А потом, когда воспитывает детей, проживает еще раз жизнь с ними. И так он мудреет, воспитывая их. Так он приобретает уже. Проживать же неосознанно целиком. Поэтому жизнь устроена довольно-таки тонко и мудро. Если мы не согласны с этими естественными циклами жизни, у нас могут быть трудности какие-то. Ошибки также могут навредить человеку. Отношения мужчины и женщины, они дозволяются в семье. Есть просто регулирующий принцип. Я не сказал бы, что мы немножко оскверненные. Это самая сильная скверна, которую человек переживает. Но, обладая таким опытом, мы можем понимать духовные ценности, как отражение напоминает нам о душе. Если бы мы не имели этой любви в материальном мире, как бы мы поняли сам термин «любовь к Богу»? Как возможно было вообще понять, о чем речь идет человеку? Приходит ученик гуру, говорит: «Гуру, дайте мне любовь к Кришне». Ты любил кого-нибудь в этом мире? Никого. Не могу. Пока не могу дать никакого даже представления любви. Пока не влюбишься в кого-нибудь. От этого мы начинаем страсть. Страсть она дает тонкую путеводную нить к благости, Прабхупада объясняет. Страсть – это та любовь мирская. Она очень сильна. Она дает тонкую путеводную нить в благость. В форме сентиментов, чувств вот этих. Мужчина, женщина, мать, сын, вот такие вот ценности, которые дружба. Вот два лебедя летают. Охотник снизу убивает одного. На глазах у первого. Лебедь падает, мертвый. Этот спускается, кричит, волнуется, летает вокруг часами, не уходит, складывает крылья и разбивается рядом. Человек смотрит на это. Давайте не будем убивать лебедей. У него сентименты, чувства просыпаются. Это любовь, смотрите. Вот это страсть. Вот она. Она дает какое-то представление, что что-то, намек какой-то на то, что существует какая-то возвышенная бхава. Ромео и Джульетта, люди это любят очень. Вот этот намек сам. Но как его достичь, удержать, вот то, что мы чувствуем, вот это уже духовная область. То есть страсть поднимает нас до благости. С благости мы один шаг до трансцендентного уже. Кришна – это реально существующая личность. В страсти нам кажется, что это несколько теоретично. И более близко это мужчина и женщина здесь. Вот. Поэтому погружаемся в эту бхаву с головой. Это самое ценное считается. То, о чем вы говорите, это называется психофизическое развитие человека. Постепенно у него пробуждаются чакры всевозможные с годами. 7 на 7 получается 49 сочетаний чакр. Означает, что в 49 лет он должен стать уже совершенным. Если он не успеет это сделать, он повторит еще один цикл заново. Начнет влюбляться уже в старом возрасте. То есть нужно успевать с природой действовать, не подавляя ее и направляя ее шастрами. Таким образом идет очищение. Приходит ко мне одна мать, же у нее сын, она мать, и она говорит: посоветуй, что делать с сыном. Он крайне раздражительный у меня становится. Огрызается, ну, в общем, ну, все, что я делаю, я раздражаю его во всем. Он у вас преданный? Да, 100% преданный. 16 кругов мантры он повторяет, все. 4 принципа соблюдает, да, соблюдает. Брахмачари строгий. Раз в неделю сладости есть, все хорошо. Но вот чувствую, выходит из-под контроля. Он просто убить меня готов иногда. Сколько ему лет? 5 лет. 16 кругов, раз в неделю сладости. 4 принципа, классы Бхагавата. Почему такой раздражительный? Детям никогда не говорите, повторяй мантру. Приводите их на киртан, вот и все. Это самое главное. Киртан прасад. Больше ничего, никаких требований не нужно. Вы должны повторять мантру. Он должен слышать, что вы говорите с женой. Нет, я сегодня еще мантру не повторил, я не могу это делать. Вот пока я не повторю свою, он должен просто слышать эти вещи. Больше ничего. А ему киртан, а если хочет повторять мантру, он сам выбирает, сколько повторять мантру. Сам решает это. Никакого давления. Экстаз должен быть. Радость. Вот что ребенку нужно. Игра. Вот на киртане можешь делать все, что хочешь. Пусть привыкает. Бить в барабаны, прыгать, танцевать. На голове стоять можно на киртане. Вот что детям нужно. А вы заложите вот на самом деле вот таким образом его культуру. Вкус дадите ему. А раз есть вкус, он его приведет туда, куда нужно. Видите, собственно, никаких усилий толком даже не нужно, чтобы воспитывать ребенка. Ничего сложного в этом нет. Дайте ему вкус, и он сам сориентируется, он уже отбросит. Все остальное он просто отбросит со временем. Я вырос на Битлз. Рок там, знаете, какой-нибудь там, потом вот, мы в то поколение, там, с гитарами, знаете, там все играли такие вещи. И у меня до сих пор к этой музыке еще интерес остался, поскольку это моя молодость. Мне нравится иногда Харе Кришна, под современные мотивы спеть, там, послушать, как преданно это делают. Но дочь у меня, она выросла в Бхаратнатьям, танец. Классический танец, она была погружена в эти индийские мелодии, раги всевозможные, знаете, она танцевала, эти ритмы слушала внимательно, ставила танцы. А она звучала Бхаратнатьям. Я знаю, что когда я ставлю свои мелодии, которые мне нравятся, она их вообще к ним равнодушна. Я говорю, что тебе не нравится это, современные вот эти мелодии? Она говорит, ты не понимаешь музыки. В индийской музыке есть все, она говорит. Ты не слышишь ничего. Все, этот вкус, вот она, живет в этом мире, пожалуйста, вкусы другие. Конечно, это может проникнуть при каком-то влиянии личности определенной, это можно, безусловно, изменить. Но, тем не менее, этот вкус, он как бхава, как самскара, он уже заложен. Вот за этим следите. Стандарты детям не нужны. Маленьким. Тем более девочкам. Мальчиков постепенно, с 5 лет, конечно, каким-то стандартам приучают, по чуть-чуть, еще чуть-чуть, понемножку. Строгие стандарты начинаются с 16-18 лет. Очень строгий стандарт. Если он здоров, юноша, он самый, сказать, вольный возраст, самый опасный возраст, он чему угодно может, сказать, поддаться влиянию. И тогда, говорит, отец как тигр с этим сыном себя ведет. На 5 минут он опоздал, куда он ругает его сил. Пропад так делает с учениками, чтобы научить их. А потом, друзья, все усвоено. Для мальчиков хорошая, строгая дисциплина, это важно. Пожить вашими пару лет, каждый должен мужчина. 2, 3, 5 лет, это нормально, с молодости, именно ваша мужская дисциплина. Очень важно. Девочек не мучайте вообще. Любовь отца достаточно. Зернобобовые? Нет, не нужно зернобобовые. Просто кормите его, пир делайте, выкадыши, будет доволен. Ну, то за этим вы уже не уследите, если в садике у бабушки. Ну, можете настраивать на это, да, что вот в Кадыше старости не есть хлеба. Я думаю, что жестко. В чем он виноват? Как он может с бабушкой спорить в детском садике? Он должен быть под защитой еще в таком возрасте. Кто-то должен за него это сделать. Как он не может отстоять этот принцип? В таком возрасте это трудно. Поэтому это уже обязанность родителей, не ответственность ребенка, а ответственность родителей. В Акадаше не отводите его в садик тогда, и бабушки не отводите. Так вы убережете его. Судьба не изменится, пока человек не поднимется на уровень хотя бы на Мабхас. Не просто время от времени предается. Намбхас стабильный должен быть. Это как минимум Тогда астрологические факторы уже не имеют значения. Мы говорим, сейчас даем лекцию для нашего уровня. Вы должны понять это. Не ошибитесь в своем уровне, иначе проиграете. Будьте внимательны. Стойте на своей ступеньке твердо. Слонга Джен же такой сильный, а в воде оказался слабым. Не его стихия. Будьте в своей стихии. Не нужно завидовать, мы все разные. Каждый будет на своей ступеньке. Не стесняйтесь этого, будьте честными. Это прогресс. Только со своей ступеньки можно совершить прогресс. Чужой невозможно. Если вы уже на уровне Намбхас, вот оттуда идите. Но если вы не достигли уровня Намбхас, со своей ступени поднимайтесь. Если мы будем жить в условиях ашрама, очень легко впасть в заблуждение, что мы уже трансцендентные, поскольку там хорошая садхана бхакти, все отрегулировано системой. Нет жены, нет ничего, то есть вот есть, так сказать, преданное служение, и все. И очень легко ощутить себя трансцендентным. Будьте внимательны, мы еще не трансцендентные. Один принц сказал, я был вашими, знаете, я все мог делать. Никаких проблем не было вообще, ни с принцами. Книги распространял столько лет. Ну вот смотрите, сейчас я женился, какой я стал. Я даже встать рано утром не могу. И он стал жаловаться, то не могу, то не могу. Мантру трудно повторять, еще. Но это не проблема, я ему сказал. Это просто твой уровень. Твой естественный уровень. Теперь с него поднимайся. Ты обучился кое-чему вашими. Теперь пытайся применять знания и со своего уровня поднимайся. Наш уровень мы проверим так. Кто-то трансцендентный, Прабхупада говорит, езжай туда, открывай храм. Так он говорил. Он едет в место, где нет никаких преданных, начинает проповедовать, открывать храм. И вот он подтверждает этот уровень тогда. Женщина, она, ей поклоняются как святой, говорится в Бхагаватам, если она может жить в мире со всеми своими родственниками. Можно этот портрет ставить на алтарь тогда, вот туда. И предлагать через вас пуджу божествам. Ну вот, вот вы должны стремиться на такой уровень. Хуже ничего нет, если есть какая-то теща недовольная. Женщина в такой роли, она невыносима. Бывает. То есть только женщина, лишенная эго, может быть такой. Да, это типичный пример мужчины. Он хочет женщину, но ответственности не несет при этом. Это вот природа мужчины. Мы говорим, природа мужчины, не души. Мы душа. Но вот эта мужская оболочка делает нас предателями. Видите, это проклятие на нас лежит. Вот это тело. У женщины свои проблемы, у мужчины свои проблемы. Вот проблема мужчины в том, что он предатель. Он хочет жениться, но может и предать в любой момент, как только ему что-то не понравится. Это мужская природа, вот она. Преодолейте ее. Помните, я душа, я слуга Кришны, есть долг, есть обязанности, дхарма, семья, цели этого всего. Ставьте немножко выше свой разум. Просто если вы не хотите брать ответственность, либо вы не готовы к этому еще, либо вы сейчас в страсти находитесь еще, поэтому так относитесь к этому. В страсти я не принимаю, потому что это бремя. Но отец или муж – это фактически роль гуру. Понимаете? Это роль гуру, а гуру берет ответственность, берет бремя это. Он же берет учеников. А зачем ему связываться с этим невежеством? Ему самому зачем? Он берет из любви ответственность, правильно, и помогает людям также. Семейная жизнь – это также и помощь своим близким. Совместная помощь. Мы помогаем друг другу прогрессировать духовно. Поэтому со временем вы оцените это все более правильно с возрастом, еще более правильно. В России, например, мужчины созревают годам к 40 только. Хотя жениться на лет нужно 20-25, и они только к 40 годам начинают что-то понимать. То есть из-за кали-юги, из-за водки, из-за родословной, они Поздно созревают, очень поздно. А женщины быстрее созревают. Им нужен результат сразу же, как мужчины. Она еще замуж не успела выйти, она уже говорит, такая зарплата должна быть у тебя. Она более практичная, видите, они сразу, материально совершенно зрелые, практичные, а мужчины нет. Он долгое время, даже когда женился, еще ответственности не принимает. Тут есть свои плюсы и минусы, потому что если мужчина сразу начнет выполнять все желания семьи, он тоже может деградировать. Сначала нужна аскеза, и женщина должна помочь ему в аскезе. Первые шаги. Затем их отношения чистятся, и тогда будут хорошие дети у них. То есть, видите, сколько тонкостей существует этих отношений. Если вы планируете греха с хашем, кто-то изучает это. В шастрах сюда есть. Очень важно, если мы заложим семейные традиции правильно, тогда мы построим варнашему. Без варнашему наше движение будет обречено на провал. Только саньяси и брахмачари не помогут изменить мир. Они не имеют отношения к социуму, не должны этого делать. Кто должен построить все, осуществить? Это греха с хашем. А сейчас особая роль отводится именно общинам в Исконе, в мировом Исконе. Сейчас это самый важный шаг сделать, чтобы были достойные грехастки, грехастки, настоящие грехастки появились преданные, чистые преданные грехастки. Зачинать детей? И нужно это индивидуально уже обсуждать. Вот как это скоро, после брака, нужно индивидуально. Если они женятся вовремя по возрасту, то они должны прожить в аскезе какое-то количество времени, несколько лет, совершая аскезу вместе. Кардамуни, он не прекратил свою духовную практику после женитьбы. Вот жена, он погрузился в медитацию, все. А теперь она все моет, стирает, готовит. Ему еще лучше, видите. Больше времени для аскезы. И у нее аскеза, и у него аскеза увеличиваются. Брак увеличивает аскезу, видите. И они проходят через аскезу, потому что у Кардамуни, он в благости, он не пробуждается вожделение к ней. Какие причины? Он может контролировать свои чувства. А как же все-таки пробуждается? Она жертвует ради него, смотрите. Вот он теряет свою красоту, красивые царские одежды, у него лохмотья превращаются. Девахути. И тогда, когда она в таком виде, она привлекает его. Почему? Она пол свое тело отдала, смотрите. Пожертвовала. Вот такое чувство. Не вожделение, не совсем то, что мы имеем в виду. И это становится причиной того, что он дает ей ребенка. И это хорошие дети. Капила дех приходит. Это человеческий брак. Это, в принципе, вот есть такая история, которую мы знаем из шастры. Поэтому какое-то время они должны жить в аскезе, прежде чем уже иметь детей, иначе дети будут причиной беспокойств больших всю жизнь. Причиной беспокойств. Но мы с вами зачаты не от преданных, наверное, скорее всего. Тем не менее, мы решительные, смотрите, мы практикуем. Нам труднее просто будет практиковать. Нашим потомкам легче будет практиковать сознание Кришны. Есть места, такие регионы на планете, где преданные не все могут соблюдать регулирующие принципы по своей природе, по своему естеству, по воспитанию и по рождению. Им очень трудно это делать. Например, в Африке, я помню, Прабхупада инициировал преданных, дал им норму 8 кругов, не 16 кругов. И не могли повторять 16 кругов. В некоторых регионах люди не могли следовать. 8 кругов повторять, инициацию дал. У нас 16. 4 принципа. Вот где-то в каких местах 4 принцип не могут строго соблюдать. Это половину там или третьего соблюдать. Вообще не могут соблюдать. В других местах другой принцип трудно соблюдать. То есть мы по-разному рождены. Но наши дети уже воспитаны в этих условиях, они будут сильнее. Их дети еще сильнее. Вот этот прогресс будет. Мы свою роль выполняем ту, которую можем. Мы, поскольку первые в основном здесь все-таки в развитии движения, мы будем жертвой. Ягью делаем. То, что есть, то и отдаем. Но без остатка. Все, мы возвращаемся к Богу так же, на равных. Не имеет значения. Но заложив традиции, мы прокладываем дорогу тем, кто пойдет за нами, чтобы они не спотыкались. Понимаете, да? Вот в чем наша задача. Так мы оправдаем свое рождение. А это обсуждают преданные с астрологами, смотрят гороскоп, когда более благоприятное время, скажем. Нужно смотреть их личный гороскоп. Не гороскоп самого ребенка будущего, а их личный гороскоп. Это для них это благоприятно сделать. благоприятное время для зачатия выбираются. Но иногда это трудно учесть все эти санхи, знаете, вот все эти детали, тоже полагаться на Кришну тоже нужно. Мы не можем все так математически, все это вот досконально, педантично, и всему этому следовать будет очень трудно. И воспитание потом уже в соответствии с тем, какой ребенок рождается. Он сам о себе скажет, ребенок, когда родится. Какой он сам заявит. Итак, у нас сегодня ведь такая тема. Махинимурти пробудил эту тему семейных отношений, мужчины и женщины. Когда бы мы ни говорили о женщине и мужчине, мы говорим о семье, о этой дхарме, что других отношений быть не может. Таких настоящих отношений уже быть не может. Они другие. Духовные могут отношения с кем угодно быть. Мужчины и женщины, мы равны на духовной платформе. Можем слушать киртан, как женщины поют. Лекции, которые женщины дают, это не проблема. Это не проблема в Исконе. У вас дают матаджи лекции? Нет. А, такие. Тоже учитесь. Если кто-то может, учитесь. Это очень важно, хороший пример будет. Если кто-то может вести киртаны, петь баджаны, тоже нужно занимать. Но в духовной жизни мы равны, Прабхупада объясняет. Это важно, поддерживать равенство. Иначе будет дискриминация, это нехорошо. Все общество пострадает, если женщины будут подавлены. Женщины, браманы, старики, дети, коровы должны быть под защитой. И на этом мы остановимся. Шрила Прабхупада ки джай.